Уважаемые братья и сестры, в эфире программа «Гость в студии». Гость у нас, как и часто это бывает, не в студии. Мы встретились на нейтральной территории с председателями родительских комитетов Богданович и Сухого Лога. Они очень торопились домой, но уделили нам время, чтобы рассказать, как все-таки и чем живет родительское движение в этих городах. Что приятно, председатели комитетов в обоих городах – отцы, это мужчины, которые, в общем-то, стоят на защите наших с вами родительских интересов.
Худорожков Вадим Александрович, председатель общественного движения «Родительский комитет городского округа».
Паринов Виктор Николаевич, председатель общественного движения «Родительский комитет городского округа» Богданович.
Хотелось бы узнать, насколько проблемы, которые встают перед родителями в Екатеринбурге, схожи с теми проблемами, которые немножко дальше от Екатеринбурга, но, может быть, они похожи, может быть, имеют какие-то особенности?
Да, я думаю, никакой разницы нету. Законы и люди у нас по всей стране одинаковые. И есть, может быть, маленькая какая-то особенность небольших городков, 35-тысячников, где все друг друга знают. Вот это единственная, наверное, особенность.
Вам, как родительскому комитету, легче? То есть у вас есть репутация, да? Вы примерные отцы, все знают, что вы входите в это движение. То есть доверие больше?
Да, наверное, доверия все-таки больше, потому что у нас как в маленьких городках, как особенность, да, люди все равно привыкают к большим громким названиям. И, соответственно, сформирован так менталитет, что доверяют, то есть доверчивы у нас народ. Но мы, в свою очередь, не хотим пользоваться доверчивостью народа, а именно проецировать то, что мы пропагандируем и проповедуем.
Проблемы остаются теми же, я помню, еще совсем недавно, все-таки на гребне, на пике, так сказать, была ювенальная юстиция.
Возможно, какая-то негласная команда дана, чтобы временно или на какой-то период прекратить, скажем, изъятие. Вот мы видим по выступлению уполномоченного по правам ребенка Стахова, который дает статистику, что количество изъятых детей уменьшается. Но мы прекрасно понимаем, что основания для социальных служб, они никуда не делись. Наши люди действительно живут в сложных условиях. И ювенальные, скажем, технологии, они, может быть, просто видоизменяются. Вот, например, сейчас, пошла тема борьбы с родителями, которые отказываются от вакцинации. То есть по федеральному закону о иммуновакцинации в Российской Федерации, в статье 5 данного федерального закона, у родителей есть право в отношении своих несовершеннолетних детей письменно подтверждать отказ от вакцинации. Как от гриппа, так и включенный в национальный календарь прививок. Сейчас в нашей области на места спущено письмо замминистра здравоохранения Свердловской области Медведовской, если я правильно фамилию назвал, где предписывается проводить мониторинг, проводить определенную работу с родителями, которые отказываются от вакцинации в отношении своих несовершеннолетних детей. А вот, допустим, у нас в Сухом Логу главный врач Брагин, он еще дополнил в своем приказе, в январе вышел приказ номер 79, о том, чтобы сведения о этих семьях передавались в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Так что проблем полно. Надо сейчас просто с этим заниматься, чтобы чиновники не нарушали права родителей, которые даны им федеральным законодательством.
Честно говоря, я немного забыла о проблеме вакцинации, потому что передо мной она уже давно не стоит, мы уже давно не ставим никакие прививки и не собираемся. Я думала, это настолько уже понятный и решенный вопрос, особенно после того, как по телевидению, по центральным каналам показали фильм, который называется «Слабый должен умереть».
Итак, уважаемые братья и сестры, в процессе нашего разговора выяснилось, что для многих родителей еще является проблемой проблема вакцинации, и все-таки наше общество не стало ни на йоту демократичнее, поскольку в демократичном обществе человек все-таки имеет право решать, что его ребенку необходимо, что его ребенку не полезно, имеет право высказывать свое мнение и не быть подвергнутым репрессиям за то, что он, например, не ставит своему ребенку прививки. Как нам говорила жительница Австралии, участница родительского движения, в Австралии прививки детям не ставят только люди достаточно обеспеченные и с высоким уровнем образования. Высокий уровень образования позволяет им понимать, насколько это опасно. В нашем обществе все-таки очень серьезно сохраняется уровень доверия врачам. Мы сейчас очень много говорим о том, что идет информационная война. Если есть пятая колонна, которая высказывается против нашей армии, против наших солдат, против нашего правительства, против государства, неужели мы думаем, что нет врачей, для которых деньги важнее, чем жизнь и здоровье их пациентов? Ну, давайте смотреть правде в глаза. Эту правду уже начали говорить на центральных каналах, по телевизору, по ТВЦ. Несколько раз прошел фильм, который называется «Слабый должен умереть». Этот фильм должен был, мне кажется, расставить все точки над «и» в наших сомнениях по поводу вакцинации. Один из участников этого фильма, бывший главный санитарный врач России, Геннадий Онищенко, человек этот кристальной честности и говорит правду, в том числе и в этом фильме. Мы не медики, да, нам много раз тыкали этим упреком в нос и говорили, что мы не имеем права судить. Послушайте специалистов, они медики с большим стажем, с большим опытом. Итак, фрагмент фильма «Слабый может умереть». Очень большая благодарность Вере Кузьминой, которая создала этот фильм. Удивительно, как она не побоялась, потому что деньги на другой чаше весов огромны. Смелый журналист Вера Кузьмина. Ее фильм «Слабый должен умереть».
В 2006 году в поселке Мазяковского хутора Донецкой области Украины ученикам средней школы решили сделать реакцию МАНТУ. Казалось бы, стандартная процедура. Здесь ее делают каждый год десяткам детей. Однако в этот раз все с самого начала шло как-то не так.
Как и в Приморье, родители заранее не предупредили о предстоящей процедуре, как и в Приморье, сразу после нее дети целым классом попали в больницу. Ну а потом начался настоящий детектив.
Ампулы!
Использованные ампулы никто не сберег и не проверял. Они пропали.
Как использованные ампулы пропали?
Вот так пропали.
Одна из наших профессоров, которая свидетельствовала в суде, говорила, что это не туберкулин. Туберкулин не может вызвать такие реакции. Это какое-то неизвестное вещество токсическое. Что именно, я не знаю.
Всех детей повышение почки.
Всех детей нарушение в работе почек, сердца, щитовидной железы. Мы на все это посмотрели, вот, и сравнили с тем, что было. Вот. Вот список детей. Вот список диагнозов.
А вы кто-нибудь видел вот этот документ?
Нет.
Нет, наши документы никто не хотел смотреть.
Наши лекарят местного лекарного района областного.
Все врачи нам говорили, ничего страшного. Все это врожденное, все пройдет, ничего серьезного.
Странно, но до этого, по словам родителей, никто из детей не жаловался на здоровье. Оно и понятно. Свежий воздух, все продукты натуральные, молоко, мясо, овощи, все свое. Даже хлеб и только фудсалит. Вопросы появились сразу же. Например, кому и зачем понадобилась внеплановая вакцинация всей страны от кори и краснухи? И почему делать ее собирались с помощью непроверенной вакцины, пришедшей в качестве гуманитарной помощи?
Можно было бы эту тему закрыть на одном единственном требовании, которое зачастую идет вместе с этими дарениями вакцинами. Не проверять. Было запланировано привить 9 миллионов, при том, что абсолютно точно известно, что эта вакцина содержала в себе компоненты, которые использовались в том числе и для стерилизации скота. Это есть в инструкции, просто это не афишировали на самом деле. Но тем не менее...
Тем не менее, намек, что не надо так уж внимательно читать инструкции, Вячеславу сделали.
Происходили интересные вещи. Например, примерно после полугода
начала активной деятельности, у меня вдруг при выезде со стоянки исчезли тормоза. И я быстро, значит, перевел на ручник. Вот. Но потом в ремонте мне сказали: слушай, так у тебя шланг обрезан.
Возможно, снова совпадение. Возможно, цели дарителей странной вакцины были самые благие. Но 9 миллионов – это уже не та цифра, которая позволяет расслабиться и благодушно верить в добрые намерения.
Многие могут не согласиться, но я верю в исключительность Америки.
Странно, но эта фраза американского президента стала сенсацией. Странно, потому что Обама не впервые, да и, в общем-то, не первый, кто выступает с такими заявлениями. Сам тезис «я имею право, потому что я англосакс» — это даже не политика, культура. Твой жребий — бремя белых править тупой толпой то дьяволов, то детей. Редьярд Киплинг. Наступает новая эра, и, по-видимому, именно мы в этой новой эре должны править миром. Вудро Вильсон. Есть еще один очень любопытный документ.
Будет лучше для всего мира, если вместо того, чтобы ждать и затем подвергать экзекуции за преступление выродившееся потомство или позволить ему страдать от своей имбецильности, общество может удержать от продления рода тех, кто явно для этого не годится. 3 поколений имбецилов достаточно. Судья Верховного суда североамериканских Соединенных Штатов Оливер Холмс. Дело Бак против Белл. 1927 год.
Приговор обжалованию не подлежит. Вас немедленно отправят на стерилизацию.
Сейчас население планеты почти 7 миллиардов человек. Оно может возрасти до 9 миллиардов.
Необходимость сокращения населения – позиция богатейших компаний мира. Она официально зафиксирована в документах авторитетнейших международных организаций ООН, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ.
Благодаря вакцинам и развитию здравоохранения мы можем добиться снижения численности населения на 10 или 15%.
И вот они реализуют вот эту задачу сокращения населения. Каким образом? Да, где-то определенную часть населения гибнет в вооруженных конфликтах. Но мне кажется, это не основное. А вот то, что производится в лаборатории, эта война, она ведется.
Так кто же они, эти люди, которые могут планировать на поколение вперед? От чего имени выступают Билл Гейтс, Тед Тернер и другие известные сторонники идеи сокращения населения? Как будет в конечном итоге выглядеть выстроенный по проекту этих людей Элизиум, рай на земле? И кто окажется по эту сторону рая? Планы для просвещенной Европы, пропаганда нетрадиционных отношений между полами, асексуальности, изменение пола как нормы, поддержка движений типа Child Free – это те, кто сознательно отказываются от рождения детей. Для всех остальных – вакцины надежно и просто.
У меня есть документы, указывающие на то, что вакцины изобретены, специальные вакцины, для того, чтобы они, так сказать, не размножались и не плодились.
Если хотите детально узнать, что находится в этих вакцинах, то достаточно обратиться в базу Европейского патентного ведомства. Без особого труда за 15 минут вот я нашел там более 40 патентов, которые защищают различные стерилизующие вакцины. Смысл вот таких добавок – это нарушение репродукции, например, у женщин путем блокирования различных гормонов.
Принято считать, что третий мир – это слаборазвитые страны Африки, Латинской Америки, Азии. На самом деле, после развала СССР там оказались и мы. Все постсоветское пространство.
В Советском Союзе главное управление называли управлением антипрививочным, потому что… Ясно, что это объяснить можно. Нет дифтерии, нет кори, нет полимелита, детей надо прививать. Да еще могут быть осложнения. Так зачем это делать? И первый, кто говорил маме, не вздумайте прививать своего ребенка, был педиатр. Это была нормальная логика, обусловлена той конкретной ситуации. Сейчас наши педиатры самые первые кричат, давайте вакцины. Понимаете? Потому что работают другие механизмы.
Какие именно? С документами в руках показала Галина Червонская.
В открытую проводит эксперимент, приходит и вакцинирует. У меня документы есть из Екатеринбурга. 10 городов, вот списки у меня здесь есть, в всех фамилий, пофамильные. Когда я давала однажды интервью и по этому поводу, там меня журналист спросила меня об этом. Говорит, Галина Петровна, ну это же не врачам, а это же государству деньги платили. Я говорю, врачам они у меня пофамильные. Мало пофамильные, так они еще с деньгами, какие суммы им давались. Я вам еще скажу, какие самые усердные, например, Екатеринбург, самый усердный, больше всего денег получал. Ну и другие, тут 10 городов.
А как вы такие документы получили? Что ж целое?
Никакой проблемы нет. Это просто мне звонят из Министерства здравоохранения хорошие люди.
Так что эксперименты на детях продолжаются. И зачастую на вполне законных основаниях.
Путем подкупа, всяких неблаговидных действий, пользуясь, может быть, даже либеральностью, а может быть и никчемностью нашего законодательства в области именно биологии, ряд транснациональных компаний занимались вопросами, связанными с испытанием по существу на наших детях вакцин. Вот одним из примеров является вакцина рака шейки матки. Их несколько вакцин. Но они еще не имеют той полной легализации даже в странах исхода. Но тем не менее мы прививаем. Они пользуются высоким уровнем нашего здравоохранения, потому что мы можем привить и оценить. Наши медики могут практически... Они пользуются несовершенством нашего законодательства, потому что у нас нет жесткого законодательства прививать только своими вакцинами. Вот. И в какой-то мере мы превращаемся вот в страну третьего мира, на людях которой проводятся испытания.
Биологическая война не миф и не фантазия футурологов. Она уже идет. Передовые отряды уже у наших границ. Несмотря ни на какие конвенции и договоренности, по всему периметру России уже появились американские военные биолаборатории.
И проблема состоит в том, что мы держимся на последнем издыхании. Мы ничего не вкладываем в наш иммунобиологический потенциал. Против нас готовят совершенно четко целенаправленные биологические атаки. А с другой стороны, нас вынуждает свернуть свое иммунобиологическое производство, не извести его до никогда, поставить в зависимость от иностранных поставок. И все. Тогда мы беззащитны, как большая страна. Тогда не нужно делать атомные бомбы, тогда не нужно делать ядерные подводные лодки, нужно просто спокойно, целенаправленно проводить вот ту работу, которую мы сейчас наблюдаем.
Но если мы будем продолжать вот так вакцинировать и доверять контролю тем странам, которые, что называется, идут на нас со всех сторон войной, чтобы Россия... Кому нужна сильная, сильная Россия? Кому нужна здоровая Россия? Только нам должна быть нужна. Только нам, никому мы здоровые и сильные не нужны.
Итак, это был фрагмент фильма Веры Кузьминой «Слабый должен умереть». Мы его поставили в рамках нашего разговора, поскольку возникла тема, что родители не могут справиться с агрессивной вакцинацией, которая проходит в нашей стране. Теперь, я думаю, многие понимают, для чего она проводится, и будут делать выводы сами. У нас демократия, каждый решает сам. Мы продолжаем наш разговор с участниками общественного движения «Родительский комитет» Богдановича Сухого Лога.
Процессы-то остались, запущены же. То есть вот эта вот проблема ювенальной технологии, да, мы вроде бы как бы обсуждаем, да, сейчас. А что суть-то? Механизмы остались, институты остались. То есть как бы команда просто одно изъятие немножечко из-за этого всего нашумевших проблем пошла, дали команду не забирать детей. Но сами институты, процессы, все остались. Ну, как вот про вакцинацию, да. Вот пример, пожалуйста, у нас прошлогодний, школьный. Другой немножечко аспект, но у нас в четвертой школе учились ученик Н, плохо себя ведет, как бы такой не очень благополучной семьи, не раз убегал из дома, ну, вызывали родителей на это дело. Ну, что, он обратился у нас такой социальный, центр социальной помощи семье и детям. Местные психологи с ним поработали и надоумели написать заявление на родного отца, что он благополучно и сделал. Отцу дали 3 года условно после этого всего. Сейчас он его не может никак воздействовать на него. То есть он уже полностью распоясался, он не дает покоя ни в классе. Ведет себя асоциально полностью, то есть на улице. То есть если отец на него имел какое-то влияние еще до после решения суда, он потерял любой всякий контроль над ним. Вот и пожалуйста. То есть сам механизм остался, даже если какой-то установки не делал, то есть механизм-то работает. Все, пожалуйста. Эти психологи, которые надоумели это сделать, я не знаю, со своими детьми также будут работать или как, или они выборочно работают. Что была удивлена, даже председатель суда был удивлен. Но в силу того, что закон есть закон, да, она приняла решение, методы остались, пожалуйста, Павликов-Морозовых мы снова воспитываем в прямом смысле этого слова. Ну, такие вот ситуации у нас.
А вообще вот интересно, мне всегда казалось, что абсолютно справедливо было бы тем людям, которые воспитывают тех людей, которые отбирают детей, которые работают в опеке. Очень хочется посмотреть на их детей и внуков. Мне кажется, что у нас должна быть такая возможность, и общественность должна активно вообще вот этим заниматься. Или это будет вторжение в частную жизнь. Потому что, по своему опыту борьбы с вакцинаторами, несколько раз было так, что я говорю, вы меня знаете. Просто я на некоторых темах, когда уже очень становится горячо, я говорю, я все равно узнаю, ставят ли ваши внуки прививки. Я найду их, я поеду в этот корифей, там, в эту гимназию закрытую. Я все равно, я другими путями, но я узнаю. И даже бывало так, что при мне признавались, говорили, ну, у нас метод вот. То есть вот что я требовалось доказать? Ну, в части вакцинации. Потом, я знаю, что у многих сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, у них тоже очень проблемы большие с детьми. Многие наркоманы, многие там вообще уже распоясавшиеся. Мне кажется, что морального права не имеет такой человек вообще что-то подобное предпринимать в отношении других детей. Общественность может как-то на это повлиять или это достаточно сложно?
На мой взгляд, это не самое главное. Кто проводит политику, важнее всего, по каким правилам они проводят. Если их, от них это требуют, если в должностных инструкциях и ведомственных приказах это требуют, они обязаны выполнять, потому что иначе они будут плохо выполнять свою работу.
Но если у них дети беспризорные ходят, то они в первую очередь себя должны лишать прав, а потом уже остальных подпадают под эти статьи. Как-то себя ведь, наверное, они щадят.
Понятное дело, что своя рубашка ближе к телу. Свои вопросы они как-то пытаются, наверное, решить. Но, в принципе, вот, например, если брать, скажем, практику применения законодательства, допустим, Российской империи до 17 года, очень любопытный такой факт по народовластию. Программа «Есть такая наследники». Я смотрел, в Череповце снимали видеофильм о традиционной народной культуре. Там вот сход остановил. Допустим, был один конокрад, не помню, как зовут, сход сельский постановил его отправить на каторгу в Сибирь. Люди сами решили. И отправили. И никто не мог отменить это решение схода, потому что это было подлинное народовластие. У нас, например, чиновников назначают кулуарно, может быть, даже по протекции, хотя это не соглашается, но я думаю, это присутствует. Потому что работать с чиновником удобнее, когда его знаешь, когда выстроены личные отношения. И вот влиять на принятие решения должна общественность. Вы правильно подняли этот вопрос. Потому что, например, если, скажем, ребенок у чиновника наркоман, а он начинает привлекать административной ответственности других родителей, у которых такая же беда, но я думаю, это не совсем правильно. Поэтому вот в этом вопросе, конечно, тут мы как общественная организация можем предложить нашему обществу как раз этот общественный контроль, при котором, скажем, общественность может давать отводы таким чиновникам. И это будет правильно. Спасибо, что вот подсказали.
У нас, согласно Конституции, народ является основной властью. Вот давайте пытаться воплощать эту статью Конституции в жизнь. И через институты общественных организаций, в принципе, если создается какой-то кворум недоверия местной власти или какому-то определенному чиновнику, почему бы нет, почему бы не выносить этот вопрос, например, вот сейчас вот очень, причем навязывается, не то что навязывается, рекомендуется всем образованиям иметь общественную палату, то есть иметь общественное слушание. То есть при каждом муниципальном образовании любой законопроект, который важный даже для страны, должен пройти общественное слушание в общественной палате. В принципе, система, принцип, я считаю, правильный. То есть, просто одно всегда слабое место, кто будет в этих общественных палатах сидеть. То есть, кто будет наполнять эту общественную палату, и кто будет это все дело воспринимать. Если будут действительно люди, которые действительно из народа, и которые заинтересованы, и которые переживают за это все дело, то будет один результат. Ну, а если, соответственно, протеже каких-то определенных удобных людей, то есть, которые делают чью-то волю и выполняют заказ чей-то, это будет другое. Но это, опять же, возвращаемся к вопросу самого человека. Кадры решают все.
Смотрите, у вас общественная организация, и, разумеется, вы работаете на будущее, то есть на формирование мировоззрения детей и молодежи. И я думаю, что вы, конечно, рассчитываете, что за вами в общественную организацию, на места в администрации Сухого Лога, Богдановича, там, ближайших городков и деревень, придут грамотные, хорошие специалисты, настоящие патриоты. И вы для этого делаете все, что можете. В чем сейчас основная проблема? Вот вы говорите, кто будет наполнять эти общественные слушания. Удается ли нам из нынешнего поколения расти специалистов, патриотов, грамотных людей?
Когда ехали сегодня в Екатеринбург, раз обсуждали эту тему, все-таки в нынешних условиях, чтобы сформировать будущую элиту страны, нужны определенные условия. Как вы сказали, например, дети ходят в православные гимназии. А вот та программа образовательная, которая сейчас у нас в стране реализуется, вот тоже ЕГЭ, против него выступали ведущие педагоги, родительская общественность, учащиеся были недовольны. И в результате все равно это продавили. То есть вопрос все-таки о суверенитете, он рано или поздно встает. Кто принимает законы? Кто правит в России? Есть определенные параметры, по которым это определяется. И, скажем так, если так посмотреть, многое становится ясно и понятно. Почему происходит так, а не иначе?
Насчет прихода к управлению людей каких-то должных патриотов, то я скажу прямо и резко и откровенно, что нынешняя обстановка, которая сейчас тут есть, она не способствует формированию и приходу во власть, да в любые структуры нашей жизни людей, которые будут добросовестные, патриотичные, честные, морально устойчивые и так далее, и так далее. То есть нынешняя атмосфера и среда, она не способствует формированию вот таких личностей. Она все делает скорее наоборот, чем положительно. Чем как надо, да. И вопрос-то простой. Не то, что прийти во власть, должны прийти какие-то порядочные люди. Возьмем простой аспект. Хорошего сварщика мы не можем найти. Хорошего водителя. Молодежь нету. Ее нету просто. Даже вот мы возьмем любую специальность, которая сейчас востребованы, которые сейчас вот этот провал 90-х, который мы выучили, да, там, экономистов, юристов и менеджеров, нету простых специальностей. То есть эта проблема пронизывает вообще все, начиная от низу и до верху. Или наоборот, как вот кому больше нравится.
Ну, мы же православные люди, поэтому мы надеемся, что и верим, что Россия будет лучше и лучше, потому что дети не должны повторять ошибки предыдущих поколений. Для этого и существует старшее поколение, чтобы объяснять, как не нужно делать. Вот. А по большому счету наш народ настолько могуч, и культура наша настолько богата, что я думаю, у нас есть еще силы. Я доверю просто, что мы поднимемся и поведем за собой остальной мир. Потому что пока жива Россия, Мир этот будет держаться.
Вот это подойдет, не подойдет. Чем хуже, тем лучше, да. Но события в Украине показали, как мы недавно вот только заметили, что какая-то додавили до того, ну, народ немножечко открыл глаза. Стал задумываться, что происходит. Так, возможно, и здесь, может, додавят до Талова, а там уже, пока уже начнут поднимать и осознавать, и что-то пытаться сделать. Но, может быть, поздно, конечно, уже что-то изменить. Но какие-то, я думаю, возможности здесь. И в первую очередь, это, я думаю, сами родители детей, в первую очередь, которые, когда они перестанут врубать свой метод, как говорится, как это, равнодушие, которое убивает хуже врага, да, которое равнодушие к собственным же детям, если они начнут хоть немножко задумываться о том, что происходит в их судьбе, то это тоже большой шаг. А для того же для этого нужно, да, в принципе, немного и надо. Нужно немного информации. СМИ, медиаресурс, любой местный чиновник, глава городского округа, может эту проблему решать, если захочет. Если эта проблема для него будет актуальна, есть рычаги вот здесь решать эту проблему. Было бы желание.
Сестра наша, многострадальная Украина, да, она своим вот этим примером, своей вот этой болью, она нас сплотила.
Долго запрягают, но, может, быстро поедут. Так что будем надеяться на все, воля Божья. Так что уныние тоже не должно быть. Мы должны быть бодрые и веселые.
Виктор Николаевич процитировал Бисмарка. А я вспомнил высказывание Адольфа Гитлера, который сказал, что мы, Германия никогда не победит Россию, пока не убедит, что русские, украинцы и белорусы – это разные народы. Мы, я считаю, все-таки единый народ. Были, есть и будем.
Считаю, главное, наверное, вести в школах образовательную какую-то предмет. Ну вот у нас было одно из предложений, это нравственная основа семейной жизни. Я думаю, это очень нужный и своевременный сейчас предмет в школах, особенно для молодежи. Ну и Владимир Владимирович Путин говорил об значении предмета истории в школах. То есть, как родительская общественность через от протеста, правильно говорить, да, должны перейти к системной работе. Надо сосредоточиться вот на этих хотя бы позициях и достичь определенных каких-то подвижек в этом. По крайней мере, мы вот в своих районах, кто-то, где-то какие-то родительские комитеты в своих районах. Если это получит какой-то отзыв в других районах, это будет хорошо. И чем массовость это будет принимать, тем, я думаю, будет иметь свой положительный результат. Вот такая вот работа, хотя бы за задачей минимум. Но задача максимум ее не перепахать это поле даже нашими усилиями.
Перспектива у нас заключается в том, чтобы родители были счастливы, что у них растут дети. А дети чувствовали заботу и любовь своих родителей. И дети, и их родители должны знать, что мы живем в самой богатой, самой красивой и самой свободной стране в мире. Это наша Россия.